Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. И сегодня, как всегда, с вами на связи Эльвира Чепенко и психолог Надежда Обыденова.
Доброго дня!
Друзья, самоизоляция когда-то закончится, и мы когда-то выйдем на улицу, будем общаться, и наши дети будут знакомиться друг с другом, пытаться подружиться, устраивать компании, взрослеть, и жизнь продолжится. Поэтому сегодня у нас тема эфира такая немного не такая самоизоляционная, но тоже очень важная. Как научить ребенка дружить? Давайте попробуем подготовиться к этому, чтобы когда у нас настанет практика, мы уже знали, что делать. Что такое дружба вообще? Как объяснить ребенку, почему дружить важно, с кем дружить, с кем не дружить, может быть, и как вообще строятся эти отношения? Вот сегодня Надежда Обденова будет нам помогать в этом всем разбираться.
Спасибо, Эльвира. Но на самом деле сегодня такая передача надежды. Мы надеемся, что действительно время, когда не только взрослые, да, часть взрослых вышла на работу, не только взрослые, но и дети тоже придут в детский коллектив снова. И неважно, будет это дворовая компания или будет это класс, так или иначе ребенок будет учиться строить отношения. И, в общем, наверное, с раннего возраста, не побоюсь этого, да, где-то, наверное, с того периода, когда родители уже с детьми выходят на прогулку, на детскую площадку, и ребенок видит других детей, он видит игрушки у других детей, ему хочется эти игрушки позаимствовать или одолжить, или приобрести их для себя, вот, он вступает так или иначе в какую-то коммуникацию, он вступает в общение, он пытается взаимодействовать с детьми. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но, тем не менее, все проходят путь, когда они пристраиваются к этому социуму и ищут свое место в нем. От того, как мы в дальнейшем будем чувствовать себя в этом социуме, зависит очень многое. И, собственно говоря, наша адекватность, и круг общения наш, и даже профориентация впоследствии, да, то есть какую работу мы выберем, какую профессию мы выберем. Вот, наверное, следующий этап – это детский сад, когда ребенок попадает в детский коллектив и обнаруживает для себя, что дети бывают разные. И если до этого он четко понимал, может быть, или слышал от родителей, если не понимал, то слышал, да, что хорошо, что плохо, как себя вести стоит, как не стоит, то тут он вдруг обнаруживает детей, которые не обладают этой информацией или, обладая ей, предпочитают вести себя по-другому, что дети бывают несговорчивые, жадные, подвижные, и, наоборот, тихие, плаксивые. Вот. И с каждым из них как-то нужно наладить отношения или, по крайней мере, решить для себя, буду ли я налаживать отношения с тем или иным ребенком, и как я буду себя позиционировать. Ну, дальше школа, как это обычно бывает, и там детский коллектив играет уже гораздо большую роль, да, как ребенок, как чувствует себя в коллективе, от этого будет зависеть не только коммуникативный навык его, но и успеваемость в том числе, да, потому что вот это такая эмоциональная составляющая, когда ребенок, что называется, как рыба в воде себя чувствует среди других детей, да, она не будет давать дополнительного напряжения, это не будет беспокоить ребенка, он может полностью сосредоточиться на учебе или, по крайней мере, без негативных эмоций приступать к ней. Вот. Ну, в дальнейшем, конечно, уже взаимосвязи расширяются, и подростковое детство уже, в общем, тут отдано общению почти полностью, причем я имею в виду любое общение, виртуальное, или общение в компании лицом к лицу, или общение по интересам, или просто времяпровождение, не суть важно. Да, но как бы вот сейчас, в подростковом детстве уже все нужно применять, все нужно отрабатывать. И, конечно, ребенку становится особенно в этом возрасте тяжело, если он не умеет этого делать, или он, правильно не прошел предыдущие этапы и так и не научился находить свое место в социуме. Ну, дальше про взрослых не буду говорить, мы все-таки про детей сегодня хотели. Но, знаете, я думаю, что время в изоляции – это не время, когда можно сидеть только и мечтать о том, как это будет. Это время для родителей присмотреться к своему ребенку, поговорить с ним об этом, посмотреть, может быть, нужные фильмы, почитать нужные книги, в которых, в общем, описано достаточно много примеров и показано много примеров того, как и какие нужно общаться, и какие последствия бывают, когда ты неправильно общаешься или когда ты не умеешь общаться, или когда ты хочешь, но по каким-то причинам не получается, ну и так далее. Поэтому первое, с чего бы я хотела начать, это как раз вот с того, что присмотритесь, пожалуйста, к тому, какие есть трудности у ребенка в общении. Ну, на самом деле, может, нам и кажется, что мы уже в изоляции сидим год, но на самом деле прошло гораздо меньше времени.
Всего 2 месяца, друзья, всего 2 месяца.
Да, вот, но он же общался и до этого. Повспоминайте, какие были конфликты, какие были трудности, о чем он говорил, на что жаловался, с чем хотел иметь дело, с чем не хотел. И поговорите с ним, пожалуйста, да, попросите его рассказать, вспомнить тоже какие-то примеры и почитайте, как я сказала, посмотрите что-то, значит, поспрашивайте его мнение, погрузите его в атмосферу как будто, да, или в атмосферу какого-то выбора, в атмосферу, когда вам очень интересно его мнение, что он думает по тому или по иному поводу. Ну, конечно, говоря об этом, я имею в виду детей помладше, да, может быть, дошкольного, школьного возраста, младшего школьного возраста. Подростки, в общем, не теряют нить общения в изоляции и продолжают очень активно делать это в сети. У них уже масса там аккаунтов в социальных сетях или где-то в различных мессенджерах. Вот. Поэтому просто общение изменило место дислокации. Но, скорее всего, по количеству времени, которое подросток хочет проводить в общении и по количеству времени, которое он тратит на общение. Вот. Вряд ли тут есть какие-то принципиальные изменения. Ребенок, скажем, догоняется, подросток догоняется общением в других пространствах.
Если сейчас отойти от темы, может быть, родителям в данный момент, да, в период самоизоляции, стоит быть чуть лояльнее к подросткам, которые постоянно зависают в телефоне, в интернете, потому что, ну а что делать-то? Общаться-то хочется, а других способов у нас нет. Есть еще сообщение от Александра. Возможно, родителям нужно самим дружить, и тогда ребенок автоматически сам будет дружить. Вот автоматически не работает, мне кажется, но пример.
Ну, да, насчет автоматически вряд ли, но я очень согласна с нашим слушателем. Это тоже у меня был как совет такой, как рекомендация. Обратите внимание, пожалуйста, на то, как вы сами относитесь к окружающим. На самом деле, в типологии семей существует много всяких там критериев, по которым разделяются семьи. И есть такой критерий, который как раз, ну, как бы кладет в основу отношение семьи к окружающим людям. То есть что для семьи, ну, пусть даже не для всей семьи, а для значимого взрослого, того, кто, может быть, больше времени проводит с ребенком, или там вот больше влияния имеет на него, ну, обычно мама с ребенком, да, там дома, да, или там водит его в школу или забирает из школы. Ну, неважно, в любом случае, в выходные дни семья остается вместе, и вот она выбирает время досуга там, или возможность обсуждать, пойти куда-то, поехать куда-то совместно или пригласить кого-то в гости. Так или иначе, ребенок улавливает это, слышит это. И не только на информационном уровне, но и на эмоциональном. Что другие люди, кем они являются по отношению, ну, вот к данной семье? И здесь роли очень разные. То есть что слышит ребенок? Что для родителей другие – это опасность, это такие странные субъекты, которых нужно еще просеять, их нужно выбрать, их нужно вычленить только полезных, только нужных, только тех, которые достойны, только те, которые удачливые, только те, которые богатые, только те, которые умные, ну и так далее. То есть такая селекция очевидная, и, в общем, а все остальные что? А все остальные вызывают напряжение, все остальные вызывают страх, все остальные вызывают подозрительность какую-то, да, как бы не навредили, как бы плохому не научили, как бы не вторглись в этот прекрасный, чистый, светлый мир. А ну, ребенок улавливает, опять же, вот эту враждебность, вот эту настороженность, считывает ее. И, в общем, он достаточно быстро начинает это демонстрировать по отношению к сверстникам. Как при выборе друзей, да, то есть выбирая только тех, у кого есть что-то. Особенно если это материально ориентированное, как говорят там психологи, педагоги, семья, да, такие дети очень быстро заметны, они знают название брендовой одежды, смотрят, что одеты другие дети, какие у них вещи, какие у них игрушки, спрашивают, ну, ребенок непосредственно, особенно дошкольного возраста, спрашивают, а что, тебе не могут купить эту игрушку, или что, у тебя, у твоих родителей какие-то проблемы с работой. Ну, то есть, что они слышат, как они это вот в семье получают, переупаковывают это по-своему на детские латы, в общем, воспроизводят. То есть, другие дети, партнер по игре, кто это для тебя? Это человек, которого ты выбираешь по определенным критериям, которые тебе уже дали. Или uh-huh. что? Но это вот в той типологии, которую я упоминала, это один из видов, скажем так, отношений, которые может передаваться ребенку. Но есть семьи, для которых, например, другие люди — это некто, кто способствует достижению их целям. Да? То есть это те, с кем можно пользоваться. Это люди, у которых есть полезные связи, полезные знакомства, нужные, опять же, вещи какие-то или ну, что-либо, что вот, как правило, истолковывается с точки зрения полезности для семьи или там, для ребенка или для взрослого человека. Поэтому такие дети тоже сразу видны. Да? Их контакт, их взаимодействие с другими детьми, оно всегда будет условным. Да? Они всегда будут какими-то требованиями определенными обрастать. Вот. Ну, или если это семья, так называемая, открытого типа, которой нравится проводить время с другими людьми, нравится дружить, они получают удовольствие от общения, они приходят сами на помощь и пользуются помощью других, я имею в виду, просят помощи других, не отказываются от этой помощи. Если кому-то что-то нужно, также вовлекаются всей семьей, да. И, скажем, здесь самый главный компонент вот именно в дружбе, да, что люди получают удовольствие от того, что они дружат, от того, что они общаются, от того, что есть взаимообмен какой-то, от того, что они проводят время друг с другом. То есть это в удовольствие. И оно, скажем, удовольствие очень искреннее, а не так. Ой, нас сегодня они пригласили в гости, как же нам не хочется к ним ехать. Что, а как же неудобно отказать, придется, наверное, ехать. А приехали в гости, ой, как мы рады, спасибо большое, что вы нас пригласили.
И у ребенка такое... Что? Куда смотреть-то? Какое отношение правильное?
Совершенно верно. Ну, то есть он учится, что такое двуличие, такое вот отношение, это нормально. В принципе, можно и не дружить. Или дружить вот так, за глаза одно, а глаза совершенно другое. Поэтому в этом смысле, да, пример родителей, он считывается, и пример вообще, я бы сказала, не пример конкретных родителей, а вообще отношение взрослых в семье к дружбе. Что угу. для каждого из взрослых людей дружба?
У нас есть комментарий очень хороший. Зухра пишет. Здравствуйте, а если такая ситуация? Дочка хочет общаться и дружить с девочками, у которых уже есть своя компания, и они не принимают. Как объяснить это чувствительному ребенку? Я пытаюсь объяснить, что со всеми нужно общаться и играть, но она пока это не принимает. Дело в садике.
Ну, в садике может быть чуть легче, в том смысле, что ребенок расстраивается, он искренне расстраивается, то есть я очень бережно отношусь к детским эмоциям и тем более к негативным эмоциям. Но, скажем, насколько для нас, взрослых, возможно, причина расстройства кажется такой не очень серьезной, да, не очень значимой, мы понимаем, что это пройдет. И это не так важно, это не стоит, может быть, таких эмоций. Да, в общем, в этом смысле мы можем уповать еще на то, что быстро забудутся эти эмоции, быстро рассосутся, быстро развеются. Но опять же, если речь не идет о каких-то действительно очень глубинных таких отношениях, да, где ребенок, может быть, там даже травмируется в результате каких-то отношений. Но вот то, что описала наша слушательница, она, как бы, на мой взгляд, действует абсолютно верно. То есть она говорит, что дружить надо со всеми. Но дружба — это двухсторонний процесс. Угу. Ты, да, ты хочешь, ты должна дружить со всеми, ты можешь дружить со всеми, ты можешь предлагать всем свою дружбу, свое общение. Но люди имеют право сказать «нет». Некоторые дети могут сказать «я не хочу».
А как вот это «нет» принимать? Обидно же.
Ты же. Обидно.
Это же усилие, понимаете? Вот мы говорим, как научить ребенка дружить. Это же дискомфорт некоторый, подойти к новому человеку. Даже если ты супер экстраверт, это все-таки что-то новенькое. Ты подходишь, особенно ребенок, там сколько сил нужно вложить в это. Ты вот с душой, вот тебе лопатка, вот тебе грузовичок, а тебе нет. И что? И сразу
вот слепой. Да, и вот это самая лучшая практика общения, какая только есть, что, оказывается, дети бывают разные, люди бывают разные. Желания бывают разные, семьи бывают разные, отношения бывают разные. И говорите об этом с ребенком, что не все дети хотят дружить. Только не постарайтесь, скажем так, не навесить ответственность на самого ребенка, да, что вот с тобой не хотят дружить. Просто. Чтобы ребенок не подумал, да, что это из-за него, что он что-то сделал не так. Более того, если вы увидите такое поползновение у ребенка, как бы заискивать перед тем, с кем он хотел бы дружить. Дети часто это делают на самом деле. Они начинают искать способы, как понравиться. Отдать игрушку какую-то, подарить подарок, принести конфету, еще что-то. Старайтесь мотивировать ребенка правильно. То есть не ограничивайте и не запрещайте ему нести конфету или сделать там что-то приятное. Вот. Но тем не менее постарайтесь правильно скорректировать мотивацию. Если ты хочешь порадовать, ты отнеси конфетку. Но, или там, если ты хочешь угостить, отнеси конфетку. Но иногда дети не хотят дружить, иногда дети хотят побыть одному, иногда детям страшно. И вот это второй тоже момент. Объясните, что у другого могут быть свои мотивы. То есть ребенок очень склонен, либо как бы так, ну, упрощает картину мира, да, то есть если со мной не хотят дружить, как бы кто плохой? Либо я плохой, я что-то делаю не так, либо он плохой, если он не хочет со мной дружить. Вот от этого надо тоже помочь ребенку отойти. Никто не плохой. В этом вся правда. Просто дети не всегда хотят дружить. А потом, мы же не знаем, почему. Может быть, ему, тому другому ребенку тоже страшно. Он не понимает, он не умеет, его никто не учил вот так. А ты и мы можем давать ребенку даже конкретные инструкции. Он говорит, ты в следующий раз, ты подойди к нему и скажи, я тебя хочу пригласить поиграть. Ты, если хочешь, приходи ко мне. Ну, или что-то подобное, да? То есть мы учим соблюдать ребенка как бы границы другого человека и границы другого, ну, сверстника. Ты предложи. То есть пусть он знает, что твоя дверь открыта, но за ним остается право входить в эту дверь или нет, дружить или нет. Я уверена, что вы утешите его чем-то вкусным или чем-то интересным, увлечете его какой-то игрой. Почему я говорю, что в дошкольном детстве легче с этим справляться. Любое, скажем так, более сильное положительное впечатление или событие легко, в общем, достаточно переключит ребенка и компенсирует ему расстройство, которое он получил там в детском саду от отсутствия игры совместной. Вот. Но, конечно, когда ребенок становится старше, например, школьное детство, второй, третий, четвертый класс, здесь уже сложнее. То есть, когда ребенок чувствует себя непринятым компанией, он страдает, и страдает уже серьезно. И вот очень важно, чтобы именно в детсадовском возрасте он получил вот эту информацию, получил вот эту прививку, что ли, на тему, что дети бывают разные. И друга надо выбирать, друга надо искать, с другом нужно налаживать отношения. Это не случается быстро, и не всегда конфеты решают все вопросы.
А если возьмем вот эту ситуацию, но только когда девочки ясно дают понять, что не хотят дружить именно с ней. Ну и детский сад, это, конечно, да, малыши, но они не глупые, они все это прекрасно понимают. И что тогда делать? Если ребенок уже все, ему уже дали эту мысль, эту, может быть, сказали это напрямую, и он ее уже воспринял. Все, не хотят дружить конкретно со мной. Как быть родителю?
Объяснять ребенку, что он может найти кого-то другого для того, чтобы дружить. Вы знаете, иногда дети выбирают себе в друзья, скажем так, кого-то или какую-то компанию, действительно, детей, которые там дружат семьями или дружат давно, с очень, ну, скажем так, по своим, по детским принципам или признакам каким-то, ну, например, очень тихому ребенку хочется в компанию, в которой там, или дружить с каким-то персонажем, который там верховодит, который такой лидер по натуре, который командует, который там организовывает что-то. Вот. Но понятно, что в детском возрасте сложно таким противоположностям строить отношения, потому что одному будет тяжело входить в этот темп, другому будет тяжело терпеть другой темп. Вот. Поэтому помогите другому, ну, например, более тихому, спокойному малышу подобрать себе друга, похожего на него, а более тихо и спокойно. Прям предложить, скажи, ты не хотел бы поиграть вот с этим, а ты не хотел бы подружиться вот с этим, а ты подойди, поговори. Иногда дети сопротивляются, говорят, а мне все равно не получится. Или я не хочу, ну ты попробуй. Uh-huh. Это же не значит, что вы теперь всегда будете дружить. Ты просто попробуй, вдруг тебе понравится с ним играть. Ну не понравится, не будешь. То есть не принуждайте, а показывайте, что это тоже путь определенный для выстраивания отношений. Вот дети действительно даже в детсадовском возрасте бывают очень жестоки и наделяют других там уже какими-то кличками или ну, какой-то уже ярлык такой привешивают. Вот, или могут сказать, да я вообще никогда с тобой дружить не буду. Поэтому я говорю, они действительно могут страдать в этом возрасте от того, что у них нет друзей или они не могут пробиться куда-то. Пожалейте, посочувствуйте и обязательно предложите выход. Ну, вот как я сказала, да, а давай попробуем дружить вот с этим. Нет нерешаемых задач.
А что вообще такое дружба? Вот как детям объяснить? Вот что такое дружить? Ребенок придет и скажет, что это? Или не задают дети таких вопросов? Я просто не знаю пока.
Но я не думаю, что они задают прям такой вопрос. Я думаю, что здесь рулит практика. То есть вот он подарил что-то или принес что-то, отдал что-то кому-то, а потом говорит, я хочу это забрать. Или там пообещал принести или прийти на день рождения или что-то еще, а потом говорит, ну и все, ну и не пойду я на день рождения к тебе, ну и не хочу. Там у детей сегодня поссорились, завтра поругались, завтра опять помирились. Вот. И тут, скажем, в любом возрасте родителю полезно объяснить ребенку, что вообще-то это не дружба. Ну то есть, если смотреть определение, мы же не даем ребенку определение, мы как бы такой практический компонент все время используем. Вот так друзья себя не ведут. А вот так друзья себя ведут. То есть даже если тебе неприятно, даже если тебе не хочется что-то, даже если... Но ты должен сдержать слово. Настоящие друзья поступают вот так. Или если кто-то заболел в классе, или свой друг заболел в классе, или ты думаешь, что вы друзья заболел в классе, как поступает настоящий друг? Он позвонит, он напишет, он там домашнее задание передаст, ну или еще что-то сделает такое, что, в общем, будет другому приятно. Ну, в рамках своих возможностей. Да, так поступают настоящие друзья. На это стоит просто периодически указывать, да, потому что дети, конечно, строят свои отношения уже в школьном детстве, ну, там, уже по какому-то образцу, уже по какому-то примеру. Вот, я еще хочу сказать, что не стоит расстраиваться особо, если некоторые родители говорят, сегодня он дружит с одним, завтра он дружит с другим, сегодня это лучший друг, потом это не лучший друг. Если речь идет о дошкольном детстве и о младших школьниках, в общем, это не очень страшно, потому что действительно еще объем и запас навыка и всего остального, всех функций очень достаточно маленький. Вот. Но если вам кажется, что ваш подрастающий ребенок слишком легкомысленно относится к людям и к отношениям, не задумываясь, может ранить, в общем, тянет одеяло на себя, как мы говорим, да, то есть в отношениях скорее свое благо предпочтет, не заступается ни за кого, не ищет справедливости для других, не, скажем, не кучкуется ни с кем, не пытается как-то вот какой-то принадлежать группе, либо хотя бы просто быть вхожим или быть с кем-то, вот, по любому принципу, по интересам или по симпатичности просто какой-то для себя, вот, то да, ему нужно помогать. Вообще, знаете, как ни странно, период, когда общение должно, и дружба, да, как часть общения, должна, в общем, быть уже определенным навыком, это возраст дошкольного детства.
То есть вот в концу... школу ребенок уже должен идти с умением выстраивать социальные связи, находить друзей, знакомиться, и для него это не должно быть страшно или непонятно.
Конечно. Вот. Я не хочу сказать, что все дети должны быть общительными обязательно, ни в коей мере. Но вот какую-то свою нишку, какое-то свое место, какое-то понимание себя, что мне комфортно, с какими ребятами я хотела бы дружить. Ну вот свой ответ на вопрос, что такое дружба, ребенок уже должен иметь. Потому что если он начнет этот механизм оттачивать в школе, то ему будет сложнее, чем многим другим, потому что у него две задачи будут стоять. У него учеба, знакомство с новыми там взрослыми, да, учителями, ну, учительницами, ну, хотя уже в первом классе есть учитель по физкультуре, учитель по языку, учитель основной, классный руководитель, то есть множество взрослых, которые в его жизнь приходят. С ними надо выстраивать отношения. Новое пространство, в котором нужно научиться ориентироваться, новый класс, новый коллектив, каким он большим, маленьким, не был, неважно. Короче, задач куча. А тут еще и задача предыдущего возраста – научиться общаться со всеми ними.
А я правильно понимаю, что если задачи предыдущего возраста выполнены, то как раз вот умение устанавливать вот эти социальные связи и дружить, оно поможет как раз преодолеть все то, что встает перед ребенком в начальной школе.
Ну, безусловно, поможет, но здесь нужно понимать, что автоматически ничего не происходит. То есть возраст прошел, период прошел, задачка как бы не решена. Она автоматически не откладывается там куда-то в долгий ящик. Она просто переходит вместе с ростом ребенка в следующий период, удваивая нагрузку, как я сказала. Вот, поэтому ну, здесь вот, скажем так, основная помощь в умении дружить в дошкольном детстве как раз в том, чтобы облегчить ребенку задачу в детском коллективе. То есть существование в детском коллективе, выбор друзей, чувство комфорта в этом детском коллективе. Еще раз хочу подчеркнуть, каким бы он ни был, маленьким или большим, то есть учится ли ваш ребенок в небольшой школе, или это класс, в котором 30 человек, ему все равно нужно найти своего друга или найти кого-то, с кем он бы думал, что он дружит, ну и так далее.
Есть еще интересный комментарий от Олеси. Чтобы научить ребенка дружить с кем-то, необходимо показывать личный пример и разговаривать с ним на эту тему. Ну, это мы уже как раз обсудили. Дальше напишет, если же не получается, то нужно провести беседу не только с ним, но и с его друзьями. А если уж совсем тяжелая ситуация, то я думаю, что тут нужно обратиться за помощью к психологу. Вот насчет последнего мы тоже говорили много в эфире. А вот это вот поговорить с друзьями, это очень интересно. Права ли Олеся? Нужно ли вмешиваться в отношения ребенка с его друзьями и разговаривать с ними на предмет того, там, почему возникают какие-то трудности?
Ну, на самом деле, тут тяжело теоретизировать на эту тему, потому что все зависит от конкретной ситуации. Бывают действительно опасные ситуации, бывают ситуации, в которых надо вмешаться взрослому для того, чтобы разрулить ее. Дети ее подзапустили немножко, или там они не понимают, с какими последствиями они могут столкнуться. Вот. Более того, зная своего ребенка, что он, например, очень чувствительный, очень ранимый, очень такой вот сложный в общении, да, ему непросто с другими детьми, вот, то можно, конечно, говорить о том, что мы до той или иной степени вмешиваемся в детские отношения. Но вообще, как вы себе это представляете, если это на уровне, опять же, дружбы? Ребенок приходит, допустим, не знаю, в 6-7 лет в детском саду в подготовительной группе или в первом классе, говорит, со мной не хотят эти ребята дружить и жалуются вам на протяжении какого-то времени, а вы приходите потом к этим ребятам и говорите, почему вы не хотите дружить?
Ну да, расскажите, это странно. Мне кажется, это еще хуже будет.
Ну, совершенно верно. То есть, как бы, все-таки мы говорим о том, что общение, да, ну, как бы я их как синонимы использую, да, умение общаться, умение дружить вот в младших возрастах. Вот. Это то, что ребенок должен воспроизводить сам. Это то, чем он должен овладеть сам. И наша помощь не всегда идти и выяснять, идти и все показывать на примере, и все раскладывать. Ну, это невозможно. Вот со многими вообще вещами в жизни ребенку придется вот самому проходить даже какие-то, может быть, даже неприятные эмоции. Да? Вы будете рядом, вы будете ему помогать это проживать, будете помогать ему это переживать. То есть очень часто родители вот идут и налаживают отношения с кем-то именно из-за страха, что ребенок переживет какие-то негативные эмоции. Еще раз хочу вернуться к тому, о чем я сказала вначале. Да, люди бывают разные. И вообще, дальше его ждет чудесное открытие, что, оказывается, не со всеми дружить-то надо. И так же, как с тобой не все хотят дружить, и ты выбираешь друзей, ты имеешь право думать, кого ты выбираешь в себе, друзья. Ну и так далее. Поэтому как вот ему на пальцах объяснить или как склонить других детей, с которыми он так хочет дружить, вы можете сказать ему, давай вместе подумаем, да, и предложить какой-то свой взрослый вариант. Но опять же говорю, если отсутствует какая-то опасность там, да, или действительно отношения зашли на какую-то стадию, в какой-то такой тупик. Я несколько месяцев назад разбирала один детский конфликт. Ну как, скорее он уже родительским был, а не детским. Там дружили три девочки между собой, очень так прочно и долго дружили. Вот, а две из них, в общем, успевали в школе по программе, это начальная школа, а одна, ну, в общем, не сильно заботилась, это ей учеба не была в зоне ее внимания, в зоне ее какого-то интереса. Вот, и они сговорились между собой, что они должны значит, друг друга вытягивать, и что они должны хорошо учиться все. Ну, то есть одинаково учиться. Дело даже не хорошо, а в одинаково. Поэтому если кто-то получал тройку, а это чаще была вот одна из девочек, которая там не выполняла домашние задания, им вообще было как бы не хотелось учиться. Вот. Те две остальные, которые учили домашние задания, тоже старались, условно говоря, как получить тройку, нарывались на нее. Вот.
Ну, как это сейчас... Родители, да.
Да, да, да. И когда, в общем, действительно стала как-то успеваемость падать, учительница стала внимательнее обращать внимание на эту троицу и, в общем, обнаружила определенную тенденцию. Но что-то обнаруживать ничего не надо, они сами во всем сознались, что поскольку у них такая прочная дружба, и они до конца дней будут вместе, значит, учиться они должны тоже одинаково, ну, либо плохо, либо хорошо. Но, как это обычно бывает, плохо всегда само получается. Вот. И те, кто старается, очень быстро обнаруживают, что, оказывается, не стараться, это тоже прикольно. Это тоже замечательно. Можно же не тратить таких усилий. Вот. И тут были вынуждены вмешаться родители, да, она сказала об этом родителям, чтобы они втроем собрались, и они поговорили, что все прекрасно, что вы дружите, никто не против вашей дружбы. Но есть вещи, которые нужно скорректировать, есть вещи, на которые нужно обратить внимание. Вот так не может быть, так не должно быть. Но опять же, с позиции не критики, а с позиции, чем вам помочь. Да, то есть объяснение это будет не то, что вы там должны вместе дружить или не должны. Объяснение касалось того, что дружба – это умение друг другу, это умение помогать друг другу становиться лучше.
А вот можете описать реакцию родителей, вот как они или отношение родителей к этой ситуации, если можно?
Ну, по-разному, но, в общем, как минимум двое из родителей, которые пришли на консультацию, они были, конечно, в гибкой позиции, они хотели помочь детям, они не хотели разрушать их отношения. Вот, с третьей девочки, с ее стороны была не мама, а папа. Вот, он вообще был не очень в курсе, что происходит.
И он сначала... Как это часто бывает.
Да, он сначала очень враждебно отнесся ко всей этой идее встретиться у психолога в кабинете, не понимая, какие претензии к его ребенку, который просто дружит с другими девочками, что не так. Вот, но когда он понял немножко, он как бы сказал, что да-да-да, конечно, но как бы делайте, что считаете нужным. Я, конечно, за то, чтобы девочки хорошо учились. Вот. То есть он думал, что наезд, скажем так, других родителей состоит как раз в том, что как бы его дочь не хотят в друзья. Mm-hmm. Вот. Но никто не пытался разрушить их тандем. Все пытались как раз помочь им как-то по другие основания просто положить для дружбы, чтобы здорово и классно — это не то, что вы одинаковые, а здорово и прекрасно — это то, что вы вместе куда-то стремитесь, что вы вместе растете, что вы улучшаете друг дружку. Вот. Ну, конечно, ребенку тяжело это понять, детям тяжело это понять. И сначала девчонки восприняли это как нападки на их дружбу, чтобы на попытку их рассоединить, на критику. Ну, взрослые, конечно, тоже умеют с эмоциями обо всем рассказать. Вот, думаю, что дети понимают их быструю речь. Вот, но потом все закончилось хорошо.
А часто вообще родители адекватно реагируют на такие вещи? Или как? Ну вот я просто хочу, чтобы, наверное, на этом примере мы со слушателями поняли, как стоит делать и как не стоит делать на практике, если возникают какие-то вопросы, и эти вопросы уже за рамками твоего ребенка, да, там подключены другие дети, подключены, может быть, родители.
Но если говорить все-таки о дружбе именно, да, то я здесь всегда советую до конца не вмешиваться в детские отношения напрямую, да, то есть как бы вот прям туда, вовнутрь, вызывать одного, разговаривать с другим, смотреть в глаза там третьему, занять помогающую позицию своему ребенку. То есть здесь ваш ребенок в центре, ваши отношения в центре, ваша задача какая? Чтобы ваш ребенок научился дружить. И даже если это какая-то конфликтная ситуация или, ну, она вам не очень симпатична, эта ситуация, выход из этой ситуации вы должны помочь найти самому ребенку. То есть вы присоветовали что-то, вы поговорили, вы обсудили, вы привели пример, вы что-то еще сделали. Но вот как бы все равно это вручную делает сам ребенок. Это невозможно сделать на практике. Знаете, я вот такой пример еще приду, может быть, более понятный, чем дружба. Например, отношения с деньгами. Вот. Я всегда советую с определенного возраста начинать давать детям карманные деньги. Почему? Потому что деньги – это такая категория, с которой невозможно научиться в теории обращаться. Невозможно их почувствовать, невозможно их взвесить. Дорого что-то или дешево. Угу. Вот дорогой или дешевый вещь становится только тогда, когда это твои деньги. А у родителей, знаете ли, всегда денег много. И им просто жалко. Или они врут, что у них нет денег. Вот как думает себе ребенок. Поэтому, если у него есть какая-то сумма на определенных условиях, пусть будет 50 рублей, 100 рублей, неважно. Но вот у него есть эта сумма на определенный срок. И он знает, что, в общем, потратить ее на какие-то лакомства или удовольствия, может, ее и других у него не будет. То сразу появляется выбор. На лакомство или на удовольствие? На конфету или на шоколадку? И тогда шоколадка становится подороже, а конфета становится дешевой. Это же твои деньги. Как по-другому ребенка вот привлечь, вовлечь в этот мир и объяснить, что дорого, а что дешево? Тем более он вообще до определенного возраста в мире числительных этих не сильно-то разбирается, да, для него это, ну, по понятия такие чужие. Вот. Но вот говорю, что это похоже на что-то. Вот как ему дать эти понятия? Мы можем, конечно, многое проговаривать, но пока он сам не столкнется с отсутствием денег у него или с тем, что он потратил на то, на что не хотел, или на то, что не принесло удовольствия.
С разочарованием, значит?
Совершенно верно. Он столкнется с негативными эмоциями, с разочарованием, жалко, обидно. Но проживание даже вот этих эмоций, опять же, вы же будете рядом, вы поможете, вы же не будете это усиливать. Вы будете говорить, ну, ничего страшного, в следующий раз, на следующей неделе ты будь внимателен, а я тебе, хочешь, если напомню, давай запланируем сразу, что мы купим или на что мы потратим, ну и так далее. Вот дружба то же самое, понимаете, только как бы деньги в кармане или там в копилке, там полегче, может быть, сразу посчитать можно. Вот про дружба тоже понятие, которое ребенок проходит, ну, на собственном опыте, знакомясь в том числе с негативными эмоциями. Когда тебя прогоняют, когда тобой пренебрегают, когда, наоборот, с тобой хотят дружить, ты суперпопулярный, при этом как ты относишься к тем, кто не популярный. Ну вот все это вместе создает, в общем, вот это отношение к дружбе, правильное отношение к дружбе.
Нам Олеся еще пишет, давайте читаю ее комментарии. Мне кажется, дружба приходит с опытом уже в более зрелом возрасте, пока ребенок не пройдет все лабиринты. И дальше она пишет, что, конечно, это не всегда, бывает и со школы дружат, и все очень хорошо, все зависит от самих людей и от ситуации. Мне кажется, что чтобы найти настоящего друга, необходимо пройти все пути жизни, чтобы понять, что такое дружба и так далее.
Ну, наверное, я соглашусь, да, люди, которые дружат много лет со школы еще, да, им есть что вспомнить, им есть чем похвастаться, и вот эти долгие отношения, скорее всего, были ссоры, были недовольства, были какие-то несогласия, люди их прошли. Но, знаете, здесь вот что важно еще в школьной дружбе, чтобы родители правильно реагировали на те прецеденты, с которыми сталкивается с ребенком, да, вот с этим опытом, про который Олеся пишет. Вот поссорился ты с другом, и как бы там вы заметили, что он там не переписывается, сидит, и вы спрашиваете, а что ты вот не идешь гулять, или а что ты не переписываешься? Да, мы поссорились. Или там ребенок говорит, а мы вот поругались, больше не хочу, не буду я с ним дружить. И если родитель скажет, особенно если ему не нравился его друг, ну и хорошо, ну и отлично, ну и не дружи с ним больше, то надо, прежде чем так сказать, подумать, да, вот что мы даем, какое, опять же, определение дружбы мы ребенку даем. Сегодня есть, завтра нет. Или вы скажете, ну, вообще-то, как бы ты же долго дружил с этим человеком, ты уж постарайся выяснить отношения. Даже если вы расстанетесь, да, вы, если вы больше не будете дружить, надо, чтобы вы в мире расстались, надо, чтобы человек не думал про тебя плохо, там, или без обид там всяких, ну и так далее. То есть посоветуйте ребенку, скажем, такое ценностное отношение к дружбе, и уверена, что в дальнейшем это сформирует правильное отношение с многими другими людьми.
Я вспомнила, как я подралась со своей лучшей подругой. Это был 11 класс. Через 3 дня, правда, мы уже ходили под ручку, да. Это было весело. В общем, и мы до сих пор дружим, общаемся, поэтому, Олеся, да, с годами дружба, она... Я не знаю, мне кажется, не то, что она, знаете, можно завести друга только в более зрелом возрасте. Мне кажется, ты оцениваешь дружбу как какую-то ценность, как что-то стоящее, как что-то важное, если она сохранилась долгие годы. Это, ну, мое впечатление от дружбы.
Долгие годы. И себя в этой дружбе, да, то есть мы видим свои ошибки, мы видим свой путь, мы видим то, как каким другом мы были тогда, какой мы друг сейчас. И я хочу сказать, что несмотря на то, что мы все-таки рассчитываем на то, что с возрастом мы становимся лучше, мудрее, умнее, там, и все остальное, иногда, согласитесь, вспоминая о каких-то наших детских реакциях или детских поведенческих таких формах, да, мы думаем, как жаль, что у нас этого нет, это ушло. Ну, например, то, о чем мы с вами говорили уже, как быстро дети забывают какие-то негативные эмоции, как быстро дети забывают, что тебя как бы не хотели в компании, да, как они быстро переключаются, как они быстро прощают. Вот этого, мне кажется, взрослым не хватает, вот этой непосредственности. Мы вот слишком умные, чтобы вот так поступать.
Да, понимаю, о чем вы говорите. Анна нам пишет, что нуждается в квалифицированной помощи с ребенком. Друзья, у нас в описании к трансляции должна быть эта ссылка. Если ее вдруг нет, можете переходить к нам на страницу «Формула семьи». У нас есть консультация, поэтому переходите, нажимайте на кнопочку «Записаться на консультацию», и я увижу все эти сообщения, передам обязательно нашим консультантам-психологам. Поэтому мы открыты для вас. Если вам нужна помощь, конечно, пишите нам. Так, и еще у нас было сообщение, когда мы говорили про детский сад, от Кристины. А может воспитатель, вешая ярлыки на ребенка, привести к негативу от ребенка?
Ну, вешать ярлыки на ребенка по-любому плохо. Вот, просто когда это делают другие дети, ну или пытаются делать другие дети, мы как-то все-таки взрослые так собираемся сразу и стараемся защитить ребенка. Нашего, другого, неважно. По крайней мере, хочется надеяться, что мы остановимся, скажем, не надо так говорить, это неправильно, там, это обижает человека другого и так далее. Вот, если как бы взрослый человек вешает на ярлыки на ребенка, неважно, родитель, воспитатель, учитель, просто взрослый, родственник какой-нибудь. Вот, безусловно, это плохо, и тут даже, мне кажется, ну, как бы я даже не думаю, что вообще можно рассуждать, скажем, с другой стороны, если говорить о любой проблеме, мы говорим, там же есть две стороны. Тут, наверное, второй стороны нет, это, безусловно, неправильно. Весь вопрос в том, что ребенок, допустим, там застревает на какой-то части, там, жизни, там, или общения, да, вот что-то не складывается, что-то не получается, вот, и нам кажется, что это вот уже из-за того, что он такой, а очень часто сталкиваюсь с тем, что он просто не умеет это делать, вот он как, вот его головка ему подсказывает, там, 5-летняя, 6-летняя, 7-летняя, так он это и делает, у него идей-то никаких нет, а мы ему говорим, так нельзя, это плохо, ты делаешь, ты что там, глупый, ты что там, недружелюбный, ты что, плохой друг? А как поступают хорошие друзья? То есть, если так не надо делать, то тогда будьте готовы предложить, как нужно делать. И вот это тогда приводит не к тому, что мы вешаем ярлыки на ребенка, а что мы даем ему возможность двигаться дальше. Что мы действительно даем оценку какую-то, как взрослый, тому, что происходит. Мы можем это делать, мы учим наших детей, да, что есть хорошо, что есть плохо, что добро, что зло. А дальше мы говорим, вот так поступай. Вот смотри, можно это попробовать, и это попробовать, и это попробовать. Вот то, что я говорила про заискивание, да, то есть ребенок хочет дружить, таскает конфеты или таскает игрушки только для того, чтобы с ним общались. То есть не надо его вешать ярлыки, не надо его обзывать, ему надо помогать. Он использует, что можно. Хорошо, а если не носить игрушки, а то со мной не будут играть, ничего делать. Как бы, спрашивает нас ребенок. Да, то есть мы говорим, не носи больше игрушки. Воспитатель, скорее, в саду попросит не приносить еду и не кормить всех детей перед завтраком, обедом или полдником. Да? Ну, то есть как бы это действительно там сбивает график. Хорошо, а как ему тогда знакомиться? То есть если у вас нет идеи, как ему решить его вопрос, как ему решить его проблему, не торопитесь с ярлыками, не торопитесь с осуждением. А то мы очень быстро выдаем, как не надо, а как надо, что-то как-то вот бедноватый.
А что делать, когда воспитатель так себя ведет?
Ну, всегда нас, ну, как бы, всегда я надеюсь на то и рассчитываю, что ну, нормальный, обычный человеческий взрослый разговор сделает гораздо
много решений.
Да, сделает гораздо больше, чем любое другое действие. Но опять же, это не прилюдно, не при детях, не при других сотрудниках. Поговорите сначала один на один. Расскажите об особенностях вашего ребенка, расскажите о том, чем вы столкнулись, что вы услышали. Как себя он чувствовал, попросить так больше не делать, не говорить или не произносить какого-то названия или слова и так далее. Вот. Ну, как правило, воспитатели, учителя идут навстречу. Даже если им это не нравится, даже если они как-то не очень... Ну, если речь идет именно об общении с ребенком, да, если вы не жизнь его учите и пытаетесь сказать, что он плохой воспитатель, а просто просите найти походку вашему ребенку, вот, или там понаблюдать за какими-то ситуациями. Вот, ну, конечно, если вы прооперируете пропеллируете к его, скажем, профессионализму, к его педагогическому навыку. Конфетку
принесете, да?
Да, да, да. То это вообще будет хорошо. То есть скажете, ну, вы-то лучше, чем я, знаете, как это у детей бывает, как это делается, как это надо делать. Вот. Ну, то есть похвалить воспитателя, ну, ему нелегко очень часто быть объективным и действительно ко всем детям относиться ровно, быть всегда во внимании, что происходит между детьми в взаимоотношениях, стараться, чтобы все подружились друг с другом, ну и так далее. Вот. Но обычно, да, если такие детки в детском саду, которым тяжело общаться, им трудно войти в игру, им трудно построить какие-то отношения, воспитатели это используют, ну, используют свои методы для того, чтобы сказать, ну, давай, пойди вот с этим поиграй, пойди вот с этим, ну, как-то активизировать их внимание, или там организует игру, поможет ребенку включиться. Вот. Если, наоборот, очень такой активный молодой человек или девушка, вот, и все, значит, на всех фронтах успевает поиграть, все игрушки себе прибрать, все во всех играх поверховодить, вот, наоборот, отвлечь его, сказать, ну, дай другим, пожалуйста, тоже, они тоже должны. Вообще в детских садах, конечно, особенно старших группах сейчас очень много обучающего компонента. То есть их, детей очень многому стараются научить. Вот. А учеба это, конечно, такая деятельность организованная. Там не поиграешь, там отношения не поустанавливаешь. Там нужен объем материала дать. Вот. То есть дети уже почти как в школе. Вот. Поэтому, к сожалению, навык общения страдает из-за этого. Вот. И здесь нужно родителям уже обратить внимание, потому что очень часто в зоне внимания родителей как раз вот познавательный аспект, а коммуникативный, социальный не так важен, кажется. Но, как мы с вами ранее говорили, на самом деле это не совсем так, это неправда. Вот, поэтому если вы, как родитель, да, разговариваете с ребенком в детском саде, выясните это, то попросить воспитателя понаблюдать за тем, какие у него трудности в общении с другими детьми. И это очень хорошая практика, на самом деле.
У нас остается не так много времени, друзья, поэтому давайте я закладываю время на последний ваш комментарий. Очень ждем комментарий, такой интересный. А пока резюмируем, да, о чем мы сегодня говорили. Я выписала себе некоторые фразы. Первое, что вы посоветовали, если возникают вопросы, да, что ребенок может мой дружить или не может, может быть, я вижу какие-то сложности, это как раз понаблюдать за ребенком и увидеть проблемы, если у него есть, да, с коммуникацией, их обозначить.
Да, то есть понять, что именно является и есть ли трудности у вашего ребенка в общении, и какого они сорта, какого они свойства, какого они содержания. Потому что, чтобы искать потом помощи, да, нужно понимать, что предъявлять. Второй совет, наш слушатель проговорил его.
Да, транслировать отношение свое.
Да,
то есть... Да, говорить, конечно.
Кем являются друзья, что для нас дружба, как для семьи, в принципе, да, что будет считывать ребенок, глядя на родителей. Еще мы говорили о том, чтобы посмотреть, какой пример мы сами подаем, что для нас окружающие. Это средство достижения наших целей, это какое-то такое общество рафинированное, или это удовольствие от общения, или это двуличие от того, что мы не хотим, но делаем, мы вынуждены и приходится. Вот, что ребенок будет на это смотреть и будет в этом направлении двигаться, в общем-то.
Есть еще такой совет, что если ребенок слышит «нет» от других детей, то это хорошая практика, и не нужно паниковать.
Да, совершенно верно. То есть и в дружбе тоже эмоции, которые ребенок испытывает от отношений с другими детьми, информация, которую он получает о других детях, это неплохо. Он будет знать, что дети бывают разные, и научится общаться с разными. И с покладистыми, и с вредными, и с жадными, и с активными, и с плаксивыми. И выберет, с кем он сможет дружить. А со всеми остальными тоже нужно будет построить отношения, но, может быть, не дружеские, а просто хотя бы обычные, такие человеческие.
И еще у нас было два пункта, которые я записала, что ребенок не задается вопросом как таковым, что такое дружба, но при этом мы можем его направлять, говоря, вот так друзья не поступают, а вот так можно поступать.
Если совершенно верно. Без практики это понятие не освоить. Лишая ребенка возможности в детском коллективе проводить время, мы не даем возможности этому навыку формироваться. А это должно стать именно навыком, то есть тем, что будет просто автоматически уже определенным образом в определенной части, ну, обеспечивать ребенку комфортность в социуме. Вот, поэтому воспитание этого навыка и, скажем, самое активное формирование этого навыка приходится как раз на дошкольное детство, как бы нам ни казалось, что это такая попозже.
И последний наш пункт был, что не стоит влезать в отношения ребенка с его друзьями, несмотря на то, что нам очень хочется научить всех дружить. До последнего нужно ждать, что конфликт решится самостоятельно.
Между ними. Будьте рядом, будьте помощью, но не делайте «за». Потому что, когда мы вмешиваемся в детские отношения, как правило, мы своим авторитетом расставляем, как фигуры на шахматной доске, всех детей. А нам нужно, чтобы дети научились делать это сами.
Все, друзья, наш эфир закончился. Спасибо вам большое за комментарии и вопросы. Надеемся, мы были полезными. Если что, пишите нам, записывайтесь на консультации. Ну, а мы услышимся уже совсем скоро. Всем пока.
Всего доброго.
Хитростями, домогнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну, тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.